Я продолжу вам рассказывать то, что я в прошлый раз начал. А в прошлый раз я вам начал рассказывать про разведчиков, про Мираглин. Вы помните, что Калев, он отделился от всех остальных разведчиков. Отделился от всех остальных разведчиков, и что он отправился на могилы праотцев и молился, и просил у Ашема в заслугу Авраама, Ицхака и Иакова, чтобы Ашем помог ему справиться с дурным началом, с Ецаром-Ра. Ой, Калев, он сердцем почувствовал, что Ецарара тянет его, заставляет его думать плохие вещи про Эрец Исроэль, про страну Израиля. И Калев, он очень-очень испугался, что он может попасть в сети этого злого, дурного побуждения, дурного начала. И поэтому он очень-очень молился. Вы знаете, что каждому человеку, Ашем дает Ецарара ровно такой, чтобы этот человек мог изо всех сил стараясь преодолеть этот Ецарара. Если это какой-то праведник, то у него большой, огромный Ецарара. Если это человек простой, как мы с вами, то и Ецарара у него совсем маленький. Как раз такой, какой мы можем преодолеть. Но несмотря на то, что мы можем его преодолеть, для того, чтобы пересилить этот Ецарара, нужно прикладывать все наши силы все время. И, конечно же, каждый из нас знает, что мы не все время изо всех сил можем все время бороться с этим Ецарамра. Поэтому нам очень-очень-очень необходима помощь. Очень-очень необходима помощь. Без этой помощи мы не можем с этим Ецарамра справиться. Кто может нам помочь бороться с дурными мыслями, с дурными желаниями, со злыми побуждениями? Кто нам может в этом помочь? Ашем. Только Ашем. И поэтому все праведники знают, что для того, чтобы остаться праведником, чтобы не превратиться в злодея, а это очень просто из праведника превратиться в злодея. Это из злодея в праведника, ой, как непросто превратиться. А из праведника в злодея очень просто. Достаточно сделать одно плохое дело, оно сразу тянет за собой второе, третье и так далее. Поэтому праведники знают, чтобы ни в коем случае не превратиться из праведника в злодея, нужно очень стараться и нужно очень-очень просить у Ашема, чтобы Ашем нам помог. Чтобы Ашем нам помог. И поэтому Калев, мы учим это у него. Калев, он просил у Ашема, он плакал и просил у Ашема: «Ашем, не дай мне совершить грех». И так Калев спасся от греха Мираглим, от греха разведчиков. Некоторые думают, что эти разведчики, которых послал Моше, ух, эти разведчики, они злодеи, они плохие слова про Эрец Исроэль сказали. Но Тора нам говорит, что Моше Рабейну выбирал и проверял самых лучших, самых праведных евреев из каждого колена, и очень-очень больших праведников Моше послал в Эрец-Исроэль. Как же так получилось? Как же так могло случиться, что такие большие праведники вернулись и начали говорить злые, неправедные плохие слова про самую лучшую землю на свете, про землю Израиля. Как так они могли? Очень просто. У каждого праведника, чем больше он праведник, тем сильнее у него Ецарара. Ецарара, он такой хитрый, ой, какой он хитрый. Он каждому находит свой подход, каждому подсказывает такие мысли, чтобы этот человек подумал, что это вовсе не Ецарара, да, что это хорошая мысль. Какую мысль подсказывал Ецарара разведчикам? Ой, он не говорил им: «Скажите плохие вещи про Эрец Исраэль». Он не говорил им: «Нарушьте приказ Ашема». Нет. Вы знаете, что он им говорил? Он им говорил: «Если вы войдете в Эрец Исраэль, то не все евреи смогут учить Тору. Сейчас в пустыне все евреи учат Тору, больше им нечем заняться. А в Эрец Исраэль вам придется сражаться с врагами, вам придется обрабатывать поля, вам придется выращивать деревья, вам придется строить, вам придется варить, гладить, все, что сейчас вам не нужно». И очень многие евреи, не все, но очень многие евреи перестанут учить Тору, не смогут, у них не будет времени. И поэтому вам лучше остаться в пустыне. И было очень трудно им понять, что это говорит Ецарара. Он хочет, чтобы евреи учили Тору. Как вы думаете, Ецарара хочет, чтобы евреи учили Тору и чтобы им ничего не мешало? А? Нет. А почему же он им так сказал? Он хотел, чтобы евреи не выполнили повеление Ашема. Ашем сказал идти в Эрец Исроэль. Ецарара не хочет, чтобы они шли в Эрец Исроэль. Поэтому он их обманывает. Он им говорит, что в Эрец Исроэль вы не сможете учить Тору так, как вы учите ее в пустыне. О, и так к каждому человеку Ецарара находит свой подход. Ецарара, он не признается: «Я Ецарара, сделай грех». Нет, он очень хитро приводит человека так потихонечку, чтобы он согласился и сделал не то, что Ашем от него хочет. Ой, вы знаете, что в те времена в Эрец Исроэль жили великаны. Откуда взялись великаны? Откуда они взялись? Кто помнит, когда мы учили с вами про поколение потопа, поколение, в котором был Ноах, то мы помним, что люди поколения потопа сумели испортить не только всех животных вокруг себя, но даже ангелов, которые спускались с небес. И что эти ангелы творили всякие запрещенные Ашемом вещи, спускаясь на землю. Ашем посылал этих ангелов для того, чтобы они исполняли его волю. И ангелы спускались на небесах, они были праведны, ангелы не могут быть неправедные. Ашем это единственное, что у них есть. Но как только они спускались вниз на нашу землю, как только они оказывались среди людей, люди начинали на них воздействовать и портить их. И от запретной связи между ангелами и дочерьми человеческими, между человеческими женщинами, стали рождаться великаны. Может быть, кто-то думает, что быть великаном – это совсем неплохо. А ну пусть между нами живут великаны, они будут нам помогать строить дома, вместо подъемного крана будут тяжелые камни нам поднимать. Но мы знаем, что идет против воли Ашема, то, что Ашем запретил, ни в коем случае не принесет нам хороших плодов. Ни в коем случае не принесет нам хороших плодов. Если Ашем это запретил, то как бы мы ни старались извлечь из этого пользу, выйдет из этого только вред. Так вот, от этих самых ангелов произошли великаны, которые жили на земле, которые даже после потопа они сохранились. Из-за их огромного роста им не страшен был даже потоп. И которые пережили падение с Вавилонской башни, поэтому их стали называть падшие, нефилим. О. И вот эти-то самые великаны, потомки допотопных ангелов, они еще жили в Эрец-Исроэль. Их было немного. Разведчики вошли в Эрец-Исроэль, и они увидели странную вещь. Они увидели длинную похоронную процессию. И все, кто стоял в этой длинной-длинной похоронной процессии, все плачут. Ой, что с нами теперь будет? Ой, нет у нас теперь защиты. Ой, нет у нас теперь спасения. Что случилось? Кого хоронят? О, хоронят большого-большого праведника. Иова. Ой, ну не только Иова хоронят. Еще одна похоронная процессия, еще одна, еще одна, еще одна. Очень много кнанейцев одновременно вдруг ни с того ни с сего умерли. И все жители страны, они все озабочены, они все горюют, они все плачут, они все заняты. И разведчики сразу подумали: ой, в этой стране, куда Ашем нас хочет поселить, в этой стране все время очень много людей умирают. Как же мы будем жить в стране, в которой все умирают? Ой, как же мы будем жить в этой стране? Мало того, что мы не можем здесь учить Тору так, как мы учим в пустыне, еще и все умирают здесь? Как вы думаете, что такое неправильно они поняли? Что они неправильно поняли, эти разведчики? Может быть, кто-то из вас знает, может, кто-то из вас помнит то, что я рассказывал вам, когда мы учили эту недельную главу про разведчиков. Что такое? Что случилось? Почему на земле Израиля, как раз когда пришли туда разведчики, почему-то вдруг стали умирать много-много-много-много-много местных жителей и даже такой праведник, как Йов? Что случилось? Почему так случилось?
А чтобы великаны, они не убивали врех-то, чтобы они на них не наступали, чтобы они не мешали врем. Вот почему великаны, они умерли.
Ашем хотел уберечь. Ашем хотел уберечь разведчиков от опасности. Ашем хотел, чтобы не заметили разведчиков, когда они пришли в Эрец-Исроэль. Поэтому он дал всем этим кнанейцам и перезеям, и евусеям, и всем семи народам, которые жили в Эрец-Исроэль, он им дал заботы, множество забот. Они хоронили своих близких, они оплакивали Иова. Почему Ашем забрал Иова? Чтобы он своими заслугами не мог защитить злодеев, которые жили в это время в Эрец-Исроэле. А разведчики вместо того, чтобы поблагодарить Ашема, что Ашем так о них заботится, вместо этого они решили, что в этой стране невозможно жить, в этой стране все умирают. Рядом с Хевроном был небольшой городок, поместье, которое называется Кириат Арба, деревня четырех. Что же это за четыре четверо, которые жили в Кириат-Арбе? В Кириат-Арбе жили четыре великана, четыре гиганта. И они жили там со своими семьями, и они выращивали там свои сады, виноградники. И эти сады и виноградники были такими же великанскими, как и их хозяева. Когда 10 разведчиков подошли к Кириат-Арбе, то они вдруг услышали, как будто бы гром гремит. Они подняли голову, и они увидели огромного человека. Такой он огромный, что казалось, что даже солнце как будто бы привязано у него ниже головы. Как будто бы солнце привязано у него как украшение. Ой, как они испугались, и они почувствовали себя, что как будто бы они рядом с ним, как муравьи. Крохотные, как муравьи. Когда они сами себя почувствовали такими маленькими, такими крохотными, такими ничтожными, то тогда и этот великан, который там был, он тоже увидел их такими же крохотными, какими они себя представили. Вы знаете, что люди вокруг нас видят нас такими, какими мы себя чувствуем. Если кто-то чувствует себя сильным и смелым, и все люди вокруг на него смотрят, как на сильного и смелого, а если кто-то чувствует себя боязливым и слабеньким, даже если он большой и у него много силы, но если он чувствует себя слабеньким, то и вокруг те люди, которые вокруг него, они видят его слабым и несчастным и ничтожным. Если бы сами разведчики, они бы не чувствовали себя крохотными, как муравьи, а чувствовали бы себя посланцами еврейского народа. Они бы чувствовали себя посланцами Ашема, который наказал египтян, который своими великими чудесами и своим могуществом наказал египтян, послал египтянам 10 казней, Ашема, который разверз перед ними море. Если бы они чувствовали себя так, то и великаны увидели бы их. Это пришли настоящие хозяева Эрец Исроэль. Это потомки Исроэля, нашего праотца Якова, Яков Исроэль. Тогда бы они их тоже уважали. А раз они сами чувствовали себя маленькими и ничтожными, то и великан на них посмотрел и сказал: «Что это за муравьи такие ползают у меня в саду? Где моя пшикалка, чтобы муравьев отгонять? Где моя пш-пш-пш-пш? Против муравьев». Ай-яй-яй. Так он на них посмотрел. В те времена не было таких штучек, но были другие штучки. Были люди все время придумывают всякие приспособления для того, чтобы бороться с вредителями. И даже когда не было таких пшикалок, то были всякие другие способы бороться с гусеницами, с жучками и со всякими садовыми вредителями. Ой, вышла дочка этого великана посмотреть, что это там такое за муравьи такие, которые похожи на людей немножко. Дочка этого великана, она кушала гранат. она кушала гранат и выплевывала семечки. Ой, и от граната осталась корка. Вы видели когда-нибудь гранат? О, от него осталась корка. И эту корку она бросила на землю. Ой, какая она была неаккуратная. Куда нужно выбрасывать очистки от фруктов, от овощей? Куда очистки бросают? В мусорку, конечно, она бросила на землю. А, сойдет и так. Ой, когда рядом с 10 разведчиками упала эта огромная кожура. Трах! Ой, как они испугались! И они скорее спрятались, залезли в эту кожуру, чтобы их не заметили великаны. Все 10 разведчиков поместились в этой кожуре. И эта дочка великана, она закричала: «Ай, смотри, смотри, они залезли прямо в кожуру! Прямо в кожуру они залезли! Смотри, папа!» А папа великан ей сказал: «Правильно, потому что нельзя разбрасывать мусор на пол. Нужно мусор складывать в мусорку, иначе заведутся тут и тараканы, и жуки, и гусеницы, и всякие другие вредители». Но их слова этих великанов, они говорили так громко, что разведчики не могли понять, что они говорят. Не могли понять, что они такое говорят. Ну, для них это был как будто сверху гром гремит. Так громко разговаривали эти великаны. Ой, как они перепугались, как они перепугались. Пока этот великан ходил и искал, чем же таким попрыскать, чем же таким изгнать этих вредителей новых из своего сада, 10 разведчиков скорее убежали и спрятались подальше. О! Дни, когда разведчики отправились в путь, это были... Было то время, когда только начинает созревать самый первый виноград. Вы знаете, что когда виноград он созреет, он сочный, он мягкий, темнеет, он может быть синего цвета, может быть черного цвета. Может быть, зеленого, но почти прозрачные эти виноградинки, потому что они полные сока, виноградного сока. А когда виноград только еще начинает созревать, он весь зеленый, он твердый, и он выглядит грубым. Такой виноград не едят. Ой, только-только начал созревать виноград, разведчики решили взять гроздь этого незрелого винограда и показать его всем евреям. И они решили: мы покажем этот виноград и скажем: посмотрите, он совершенно несъедобный. Несмотря на то, что эти виноградины такие огромные, их невозможно есть, они кислые. И они непрозрачные, и в них мало сока. И невозможно жить в такой стране, где вырастает такой виноград. И они взяли с собой этот виноград. Вы знаете, что его пришлось 8 разведчиков с трудом подняли эту огромную виноградную гроздь. Они подняли ее на длинных шестах, которые они вырубили из виноградника. Они вырубили длинные-предлинные палки крепкие, и они их сложили наискось друг к дружке, так, чтобы на них можно было подвесить, положить эту огромную виноградную гроздь. Что еще, какие фрукты мы покажем евреям? О, один из разведчиков, он взял огромный огромный-огромный гранат. Гранат у него твердая, толстая кожура. Мы покажем этот гранат, и евреи тоже испугаются, они поймут. Мы им объясним, что такие же огромные, как эти плоды, такие же огромные люди страшные живут в Эрец-Исраэль, и мы никак не можем с ними справиться. Еще они взяли тейна. Так, кто мне переведет тейна на русский язык? Я все время забываю, как ее называют по-русски.
Финик.
Не финик. Не финик. Дерево тейна называется по-русски смоковница. А как его плоды называются, я все время забываю.
Инжир.
О, совершенно верно. Инжир. Инжир, он тоже большой, он крупный. И он весь в складках, как будто бы его кто-то смял. Один из разведчиков взял огромную инжирину, такую толстую, всю в складках. Вот какие плоды приносит Эрец-Исраэль, решил он сказать. Ой. 10 разведчиков заняли свои руки этими плодами. И только двое не понесли ничего. Йошуа и Калев, они не взяли никаких плодов с собой. А зачем? Зачем им было брать плоды? Они не собирались говорить плохие вещи про Эрец-Исраэль. О том, что Эрец-Исраэль, она самая лучшая страна на земле, самая лучшая земля на свете, это они знали, потому что так сказал Ашем. А зачем вообще разведчиков послали? Для того, чтобы они посмотрели, куда злодеи-кнонейцы прячут свои богатства. Для того, чтобы они узнали, какие дороги, самые прямые дороги к кнонейским городам. А вовсе не для того, чтобы они притаскивали эти огромные фрукты. Поэтому Йошуа и Калев, они никаких фруктов с собой не взяли. Сорок дней разведчики шли по Эрец-Исраэль. Они прошли ее всю до конца, сделали круг и вернулись обратно. Посмотрели всю Эрец-Исраэль. Они увидели город Хеврон, который был прекрасен, как самые крупнейшие египетские города, которые они видели. И город Хеврон, он не самый лучший из городов в Эрец-Исраэль. Хеврон – это то место, которое избрали для кладбища. Праотцы наши избрали для кладбища. Хорошие места, где лучше всего растут фрукты, овощи и зерно, хорошие места не используют для кладбища. Хеврон, он не самое лучшее место в Израиле. И все равно он был так прекрасен, лучше самых красивых городов, которые евреи видели в Египте. Разведчики, они решили возвращаться. И они понесли ответ тем, кто их послал. Моше и Аарону, они понесли ответ о том, какой они увидели Эрец-Исраэль. И в следующий раз я вам расскажу, как они начали говорить сначала хорошие вещи, чтобы им поверили, а потом начали потихоньку добавлять вещи плохие, и в конце концов сказали, что невозможно жить в Эрец-Исраэль, и ни в коем случае туда нельзя входить.
Спасибо за урок.
Спасибо, Гиль. В конце урока я хотел бы у вас спросить, что мы можем выучить из этой истории? Что мы можем выучить из истории о том, как мераглим шли по Эрец-Исраэль? Как разведчики шли по Эрец-Исраэлю. Как вы думаете, кто может мне что-то сказать? Что мы можем выучить?
Может, наоборот, яцарара?
Что, яцарара?
нужно стараться его бороть.
О, нужно побороть Ецарара. Совершенно верно. Это всегда нужно. Так, что еще? Кто еще может что-то мне сказать?
Что он, конечно же,
Да, я забыл. Что?
не поступать плохие
Не
поступки.
поступать
Если ты
плохие.
поступишь, тогда тянет еще плохой поступок, и надо наоборот сказать хорошие вещи
Хорошие
про эти
вещи,
слова, не плохие, наоборот.
конечно. Еще я хочу вам подсказать, что мы можем выучить из этого рассказа, что мы всегда должны помнить, что мы евреи, что мы принадлежим к народу, который Ашем избрал себе для служения. И ни в коем случае никогда не видеть самих себя, как маленькие муравьи, а всегда помнить, что нас Ашем избрал для служения. И Ашем нас избрал для служения, потому что он считает нас очень важными, потому что он нас очень любит. И мы ни в коем случае не должны считать себя такими маленькими, как муравьи, и бояться. И тогда и все те, кто будут вокруг нас, они будут чувствовать это и уважать нас, и не считать нас муравьями и тому подобное. Еще мы можем выучить из этой истории, что плоды Эрец-Исроэль, они были необыкновенно большими в те времена, и что Ашем приготовил нам страну не просто текущую молоком и медом, а с такими плодами, которых одной ягоды хватило бы на целую семью, на целый год. Ашем очень-очень о нас заботится и очень-очень о нас любит. Мы можем выучить из этого, как Ашем оберегает нас от всех врагов. Вы помните, что чтобы не заметили разведчиков, Ашем сделал так, чтобы все жители Эрец-Исроэль, тогдашние кнаанейцы, чтобы они были заняты. И, конечно же, как мы на прошлом уроке начали говорить, а на этом уроке я вам продолжил, мы должны помнить, что чтобы победить Ецарара, мы должны не только стараться, но еще и просить помощи у кого? У Ашема. И с помощью Ашема мы обязательно сможем стать праведниками. До свидания, дорогие мои друзья. Всего вам доброго.